Доброе утро.
Доброе утро.
Слышно?
Сегодня, чтобы быть раввином, что нужно и кто такой сегодня раввин?
Ну, честно говоря, я не думаю, что должна быть какая-то большая разница между сегодня и раньше. Ну, просто...
Но без смеху ведь нельзя получить
Да,
сегодня, ну, как бы.
настоящее рукоположение, конечно, его нет. Но, как бы, мне кажется, что как и раньше, так и сегодня, для того, чтобы человек действительно мог не просто называться раввином, а им быть, он должен разбираться в Торе настолько, чтобы когда он услышит какой-то случай нестандартный, который не прописан в книгах, не о чем и говорить, что если он услышит что-то, что прописано в книгах, он должен знать, где это, где что в книгах написано по этому поводу, ну или хотя бы знать, где открыть сразу, чтобы посмотреть точно. Но когда он слышит то, что в книгах не написано, он должен иметь вот эти глубокие знания всего того, что в книгах да написано, чтобы экстраполировать это на новую ситуацию и сделать вывод, который в соответствии с книгами нашими и основами, которые с Талмуда идут и дальше, через Ришойним и Ахройним, через всех комментаторов и законоучителей, чтобы у него была вот эта схема в голове, как вывести для нового случая какое-то решение. Причем оно не всегда выводится математически, это не то, чтобы искусственному интеллекту можно было доверить, потому что тут есть момент так называемый шикульда, то есть когда он видит, ну, скажем, какой-то нестандартный случай, и он знает, что этот случай подпадает под, скажем, запрет там, четырех решением и разрешение трех решением. А в Ахройним у последних, скажем, законоучителей из последних поколений об этом случае не написано. А о подобном случае написано, скажем, вот у решением, и вот так вот распределяются силы. И он, конечно, можно математически, да, сказать, ну, четыре разрешают, там три запрещают, значит, надо разрешить. А с другой стороны, нужно увидеть, что за человек перед ним стоит, какая ситуация, нет ли там каких-то отягчающих или облегчающих обстоятельств, которые помогают раввину решить, надо ли это человеку запретить или разрешить. Конечно, если речь идет о такой вещи, которая, опять же, говорю, прямо не прописана где-то, что это не запрет там Торы прямой или еще что-то, а где надо вот именно решить. И тут нужно иметь опыт таких решений, нужно учиться у раввинов, и так далее. Это то, что делают молодые такие способные люди, которые уже выучили теоретическую часть, они идут, сидят возле раввинов, и тоже у разных раввинов есть разные подходы, как законодательные, так и, в принципе, по ходу решений, как делать. И они сидят у тех, кого выбрали своими учителями, сидят рядом с ними и видят, как они решают по разным вопросам какие-то вещи. И потом те им уже дают как бы... Ну, смеха сегодня тоже называется смеха. Конечно, не так, которую Моше Рабейну давал, но все-таки какое-то разрешение от знающих людей признание этого человека тоже достаточно знающим, чтобы он мог людям решать. Потому что, в принципе, да, когда, вот помню, ко мне прибежал какой-то сосед, как потом выяснилось, он сам очень много знает в Торе, я не понимаю, почему он ко мне прибежал с этим вопросом, что-то вот там по субботним законам. Ну, наверное, выглядел так солидно, он думал, что я раввин какой-то, а до нашего раввина местного он не мог добежать, там была очень плохая погода, что-то такое, я не помню. Но я ему просто нашел в книжке, что написано, потому что я ни в коем случае не мог бы ему ничего сказать, не то, что написано, поскольку у меня нет таких полномочий, нет таких, конечно, знаний, даже близко. Так это можно сделать любой человек, показать, что написано в книге. Вот я захожу сейчас в другую область, там, присутствие раввина, там, и так далее. Но решить что-то, что в книгах не написано, это может только раввин. Так примерно, мне кажется, и тогда так работало. Все понятно, что тогда знали гораздо больше. Даже самые незначительные, так сказать, раввины. Сегодня, конечно, все падает поколение. Это все про это всегда писали, что есть упадок поколений. Объем информации, который в голове умещается, он как-то меньше становится. Но еще и сегодня я слышал, есть даже молодые люди, которые все еще могут пройти экзамены на Талмуд, зная, где на одной и той же точке в странице находится какое слово со всех сторон, на всех сотнях страниц этого тома. Для меня это вообще непостижимо, как это. Ну вот есть такое. Это, считаешь, к раввинству не имеет отношения, это просто...
А с точки зрения теоретической, что должен знать человек, претендующий?
Название
на
раввина, ну,
получение.
понятно, что он должен знать досконально, ориентироваться в Талмуде, я не знаю, ли он, прям не обязательно, наверное, чтобы он знал наизусть прямо весь ШАС, но он должен в нем ориентироваться, он должен помнить все основные построения его, обсуждения и какие-то выводы, к которым он пришел. Он должен, конечно, хорошо ориентироваться в книгах решениями, опять же, знать, ну, большую часть, наверное, должен помнить, что они сказали, ну или хотя бы знать точно, где это найти. И помимо Талмуда есть еще, конечно, Сефро и Сефри, аллахические мидрашим, в которых тоже много ценной информации законодательной есть. Понятно, что Рамбам и крупные решениями это должно быть у него в голове. Опять, я не говорю, что прям все наизусть у него должно быть, но имеется в виду, что он в этом ориентируется, что он знает, где открыть, где посмотреть. Вот недавно у меня был случай, это опять не про законодательную речь идет, но вот один мой друг, очень большой Талмид Хахам, показал мне место. Я искал ответ на какой-то свой вопрос, простенький вопрос по недельной главе, не законодательный, ничего. Но у меня вот я мучился несколько, может быть, уже 20-30 лет я мучился над этим, и искал всех комментаторов на определенном месте, где надо было посмотреть, а он мне показал другое место, где на этот вопрос дается ответ. Ну, я потому что не удосужился все пройти на все места, и поэтому это место я пропустил. А он это знал где, он сразу знал где что. Да, не обязательно помнить все, где написано что, но помнить где посмотреть, ориентироваться, как устроено это все, какие темы в каких местах раскрываются, это очень важно. Тогда мы знаем, что он сможет, даже если на ходу не даст ответ, он проверит по книгам, он будет знать, где проверить. И вкупе со своим опытом уже этого, о котором я говорил, он может дать решение. То есть, конечно, он должен много знать для того, чтобы быть раввином. Какой бы ни был умный человек, если он не знает базы, не о чем говорить.
Спасибо.
Как-то так. А мы сегодня так, что у нас кто-то пришел, никто не пришел, мне кто-то говорил, что хочет быть. Мы сегодня переходим к новой заповеди о том, чтобы... Подождите, а мы ее, кажется, мы ее прошли, но чтобы не оставлять Имурим, да, мы прошли эту заповедь, если я правильно помню. Дайте-ка я... Да, мы, кажется, это прошли. И предыдущее было не резать на крови, а потом не оставлять до утра. Это мы прошли. Значит, нам теперь нужно перейти к следующей. Повеление приносить первинки. Бикурим. Да, такая чудесная заповедь про бикурим. Про это рассказывается в Талмуде, как это делалось. И надо еще понять тоже, что является частью действительно исполнения заповеди, а что является уже украшением, которое евреи надели на эту заповедь, показывая свое отношение к ней. Значит, прежде заповедь, конечно, принести бикурим, первые плоды. Да, он сразу объясняет, что это такое. Первый плод, который, ну, созрел на дереве, из тех деревьев, из которых нужно приносить бикурим. Бикурим, он здесь потом должен, по-моему, это сказать. Да, он скажет, из каких нужно. Значит, нужно приносить в храм эти плоды. Вот самые первые, которые человек отметил. Где-то это было сказано, что человек, когда он видит первые созревшие у себя плоды, он на них повязывал специальную ленточку какую-то, чтобы потом не потерять их среди тех, которые все созреют. Потому что зрели-то они созрели, но, видимо, я всегда думал, почему он их сразу не срывает, почему он ленточку повязывает. Наверное, потому что они все еще, ну, они уже созрели, но, знаете, нужно, чтобы они стали еще слаще, еще как бы дойти до полной, так сказать, это. И это нужно немножко подождать еще. Но к этому времени, пока подождешь, другие уже созреют так, что внешне будут похожи на эти. Поэтому он повязывает ленточки, чтобы определить, какие самые первые. И потом он их снимает и несет их в храм. И там в храме нужно отдать их священникам, коаним. Это тоже идет в коаним. Мы тебе курим. То есть интересно, сегодня сказали бы какие-нибудь критики, так сказать, и комментаторы, это что Тора, что в Торе, видите, коаним едят мясо, им дают еще от халы, от хлебного, и вот еще от фруктов им дают, чтобы у них было такое сбалансированное питание, как сегодня сказали бы. Но я не удивлюсь, если в этом есть какое-то зерно рациональное, что Всевышний позаботился о том, что куаним действительно получали не просто деньги какие-то от людей, а ну, им некогда заниматься. Да? Священники, они так были устроены, я не знаю точно, что и как они делали в течение того времени, когда они работали в храме. Но, видимо, тоже они находились на это общественном служении, то есть они все время что-то делали для народа. И у них не было ни места, чтобы обрабатывать землю, у них не было своей земли. И, может быть, даже особенного времени, чтобы ходить и даже там добывать эту еду и прочее. И таким образом они могли получать от людей зерно и мясо от жертв, и вот эти вот мучные приношения, ну, не приношения, вот это хала, то, что отделяется от теста. Каждый человек, который большое количество теста замешивает, должен делить халу, отдать коэнам. И раньше, когда все были чисты, можно было это кушать коэнам. И помимо этого, вот фрукты они получают в храме, тоже какая-то вещь такая. Теперь, эти какие фрукты? Не все фрукты. Заповедь Торы касается только плодов, так называемых шиватаминим. Шиватаминим – это такое, которым называется «славится земля Израиля», видимо, которые особенно удачно росли именно в земле Израиля, очень вкусные и такие, лучше, чем в других местах были. А может быть, тоже еще потому, что они сами по себе вообще в мире считаются более важными, эти виды, важные для жизни человека и важные для вкуса, и какие-то вот почетные растения. Это что? Это у нас две самые главные зерновые культуры – пшеница и ячмень. Обычно так переводят всегда с Раши – это ячмень. Хотя мне это, честно говоря, очень странно, потому что ячмень – это корм для скота, а для люди предпочитают есть хлеб из этого, из ржи. Оно и хлеб, действительно, очень хороший хлеб. И это вот вторая параллельная пшеница культура. Но, может быть, ячмень – это как общее название для всей этой группы. Виноград, конечно же, из которого делают вино, который во всех культурах считается чуть ли не самым почетным, так сказать, растением. Значит, это уже три у нас. Инжир, гранат, маслины и финики. То есть здесь мы видим тоже, это охватывает большой слой. Да, это и хлеб отсюда у нас, и вино, и сладости, инжир. И вот этот сок гранатовый, сегодня тоже известно, что граната очень полезная и при этом вкусная такое. И маслины, конечно, от них масло идет, которое вам во многих случаях нужно нам, не только для еды мы знаем, но и для еды очень полезно масло растительное. Сегодня пользуются в основном другими дешевыми растительными маслами, но я так понимаю, что знатоки всякого, так сказать, высокого уровня кухни, конечно, пользуются оливковое масло. И финики, которые дают насыщение и сладость. И, так сказать, вот эти семь видов. Значит, сказано в Торе, да, сказано «Решит бекуре адматха тави» – «Приноси вот эти первинки плодов твоей земли, приноси в дом Господа Бога твоего». Так сказано в Торе. Теперь, это интересно, что мудрецы сказали, что только вот про эти семь видов растений говорится в Торе. Почему они так уверены? Тора ведь не Тора просто сказала, решит бикуре адматха. Вот первое, что у тебя растет на земле. А почему, если яблоки или груши у меня выросли, кто сказал, что нет? Но мудрецы были совершенно убеждены, ну, получили по традиции, но, как всегда, мы знаем, у нас традиция сочетается с тем, что мы пытаемся объяснить это внутри текста Торы. Почему так? Потому что в других местах в Писании, где говорится о каких-то плодах, всегда говорится об этих. В принципе, нигде отдельно Тора не называет даже другие плоды. И поэтому, когда говорится без уточнений, понимают, что идет речь об вот этих, которые в Торе названы прямым текстом. И, наверное, потому что вот то, что называется, славится земля Израиля ими. И на них распространяется заповедь. Кстати, мне надо понять, что он имеет в виду, что я как-то вот это, когда читал до этого, я так прочитал, и как-то поверил тому, что он написал, и тому, что я понял. Наверное, я не понял просто, что он написал. А сейчас вот с вами второй раз читаю, я вдруг думаю, что ведь в Торе названы еще разные виды плодов. Еще раз я прочитаю, как здесь написано на источнике. Вот это странно. Он говорит лоуск и руперот, да, правильно? Правильно я понял? Не названы, он пишет другие названия плодов. Но ведь мы-то с вами помним, что в книге Берешит, когда говорится о том, когда Яков посылает своих сыновей отнести дары в Египет, чтобы задобрить там этого странного человека, который ему, да, пытается предъявить обвинение, и заарестовал там их брата, и все, что это был Йосеф, потом оказалось. И Яков посылает с ними дары, в частности, те вещи, вот, которые, очевидно, в Египте не так хорошо растут, а в земле Израиля хорошо, и там, в частности, упоминается про ботним и афарсиким. Это слова из Торы. Вряд ли они означают ровно то, что сегодня означает. Да, может быть, это персики, может быть, еще какой-то вид. Спорят там комментаторы, что имелось в виду. А ботним – это тоже. Сегодня этим словом называют арахис, но арахиса не могло быть тогда. Его завезли из Америки 300 лет назад. А тогда это тоже какие-то имелись в виду. Или, подождите, или про них говорилось, что это фарсиким, я уже забыл, что в Торе написано конкретно слово, потому что я, может, путаю какие-то слова в Раши названы, какие-то в самом Пятикнижии, я сейчас не вспомню. Вот ним это слово, мне кажется, есть там. Ну, в общем, какие-то такие. Шкидим, по-моему, названы тоже прямо в Писании. И все эти вещи не приходят в число семи видов. Поэтому я не очень понимаю, что он здесь говорит. Может быть, он имеет в виду, когда названы именно вот в каком-то, в таком ключе именно, который связан с землей Израиля, о чем говорится в книге Дворим, кажется, да, там, где какие-то вот земля, текущая молоком и медом, и там перечисляются вот эти виды. Эрец хитаус ура, да, мы знаем вот этот пасук, земля пшеницы, ячменя, земля там маслин, фиников и прочее. Наверное, это он имеет в виду. Ну, немножко здесь фраза непонятна. Так или иначе, мудрецы получили четкую, да, традицию, что только про семь видов этих идет речь. Бикурим, никакие другие плоды не подлежат этой заповеди. Он сам сомневается, или они и так анализировали текст, вот дальше Хинух пишет, или же они получили точную такую традицию, как правило, я думаю, имеется в виду обе вещи. И те, кто жили в окрестностях Иерусалима, интересно, он добавляет, они приносили в храм свежие плоды, а те, кто жили подальше, они приносили сушеные. Видимо, потому что пока ты доедешь с ними, ты же их собираешь, и не то, что их собрал, на завтра ты уже едешь. Иногда нужно было собраться, там какие-то люди вместе собирались, шли целой процессией. И это нужно было какое-то время пройдет, и многие вещи могут испортиться. И виноград, мы знаем, долго не лежит, холодильников тогда не было. Виноград долго не лежит. Какие там еще названы? Финики, если сушеные, они, конечно, долго лежат. Свежие тоже, я не знаю, сколько без холодильника. Продержится, про маслину ничего не могу сказать. Инжир может зачервивить, если его не высушить, тоже не сделать вяленым. И тот надо хорошо еще проверять. Так далее. Короче, он говорит, что те, которые жили подальше, приносили сушеные. И, видимо, это, кстати, тоже важная деталь, что это тоже приемлемо. Давайте посмотрим Мишуршея Мицва, нашу любимую здесь рубрику. В чем причины, в чем какие-то корни этой заповеди, в чем смысл ее? В этом заложено стремление, чтобы мы как бы поставили Слово Всевышнего во главу нашего веселья. Это часто эта фраза упоминается, скажем, когда свадьба, да, на многих приглашениях в Израиле на свадьбу принято писать на Алейсеру Иерушалаем Алрош Симхатейну, да, под ним Иерусалим во главу нашего веселья. То есть всегда не забывать о главных вещах, о святости, о том, ради чего мы вообще делаем все это веселье. Потому что когда у людей, скажем, свадьба или какое-то семейное торжество, и просто они собрали плоды и заполнили свои закрома, тоже люди были очень рады в свое время. Это же означало, что у них сытая, нормальная, обеспеченная зима впереди. Все это не должно нам радость давать забывать, до чего мы, в принципе, живем. кому мы служим, что мы делаем. Да? И поэтому одна из таких вещей служит таким напоминанием вот этот самый первинки, который приносили в храм. Причем, как я помню, по-моему, он здесь подробно не рассказывал, не он дальше будет рассказывать, это делалось более красиво, не просто принесли там, взял какую-то корзинку и принес в храм. Нет, он потом дальше скажет, как это делалось, большая процессия была. Почему? Потому что упоминание имени Всевышнего. Потому что лишний раз, когда человек, он не бывает лишним, да, когда он вспомнил еще раз, что мы живем на этом свете не бесхозном. Над этим миром есть хозяин, который хочет что-то, чтобы мы делали. И вот это принять его волю на себя, Ол Малхут Шамаем, то, что называется, и признать заодно то, что все, что у нас на самом деле есть, и чем мы вроде бы работали, и наши усилия принесли свои плоды, но это не то, что наши усилия, это все от Всевышнего. Если бы он не захотел, никакие наши усилия, никаких плодов бы не принесли. Или, что еще более обидно, и написано такое в проклятиях, когда Тора предупреждает, что будет, когда, если евреи не будут, будут плохо себя вести, придут враги, и все то, что мы вырастили своими усилиями, окажется в их руках, и они будут это есть, а нам не достанется. Поэтому надо благодарить Всевышнего за любой плод, за любое благо, которое мы получили, потому что все это от Него. И вот эта мысль тоже очень важно не забывать. Особенно люди, к сожалению, склонны забывать об этом, именно когда у них все хорошо. Когда плохо, тут же спрашивают, а где Бог, а почему Он нам не дает, а почему вот так плохо. А когда все хорошо, говорят, о, мы тут все, как бы у нас все уже хорошо, и ничего нам не надо. Так вот, надо помнить, что наша заслуга пользоваться всеми этими благами, которые Всевышний дал, она в какой-то мере обусловлена тем, что мы признаем, что эти блага дал Всевышний. Если мы этого не признаем, то есть много естественных, казалось бы, причин, которые у нас эти блага могут отнять. Теперь, какие законодательные аспекты с этим связаны? Он говорит, что как только они попали, интересно, да, эти бикурим, когда человек их отметил, видимо, они еще не приобретают всей святости своей, но как только они попали в Иерусалим, они уже неприкосновенны, подобно труме. Ничего себе, никто не может ими не пользоваться, не есть их, кроме коэнов, для которых их принесли. В отличие от трумы, кстати, если я правильно помню, их давали не конкретным коэнам, а приносили в храм тем, кто сейчас в храме дежурный коэн, им отдавали. Теперь, какие именно плоды подлежат, это самое мы уже вроде бы сказали, и поэтому здесь некоторые исправляют в тексте. Он говорит, какие плоды, но он уже сам сказал, какие. Это от семи видов особых, которым славится земля Израиля. И поэтому здесь имеется в виду не от каких видов плодов, а имеется в виду от каких плодов, с каких мест. С земли Израиля понятно, скажем, есть места, которые такие, знаете, имеют промежуточную святость, земли, которые завоевал царь Давид, но которые не завоевали те, кто пришли из Вавилона, какие-то вот промежуточные такие земли, в которых есть потенциальная святость земли Израиля, но она до конца не реализована, или наоборот, земли, которые были присоединены позже, скажем, Сурия, вот так называемые такие места в Талмуде, и с ними тоже вопрос, или плоды оттуда требуется приносить в храм или нет, в первинки. И еще есть какие-то постановления мудрецов, которые, может быть, распространили немножко, вот какие места подлежат этому, чтобы не перепутали люди, не перестали те, которые нужно приносить. И приношения эти вручаются кому? Священникам дежурным, которые работают сейчас в храме. Они сменялись каждую неделю. Получается, в летние месяцы, относительно даже не летние, я бы сказал, осенние месяцы, тем, кому дежурство выпало на осенние месяцы, им больше повезло. Они еще получают бикурим в храме, потому что пока урожая нет, нечего приносить. И у меня сразу возник вопрос, так получается, те, кто работают в осенние месяцы, у них привилегия есть, но нет, потому что коинских семей было 24, а это не делится ровно по неделям, которые из году. Поэтому понятно, что их дежурства смещались постепенно. Дежурство каждой семьи с годами смещалось на более там, ранние месяцы или поздние, не знаю, как это рассчитать. Они два раза в год же дежурили. И поэтому рано или поздно каждой семье доставались эти месяцы, и там они получали еще и бикурим. Теперь Бикурим приносили не просто как бы, лишь бы достал там из своей сумки в руке там ту самую гроздь винограда и протянул священнику. Не годится. Это нужно принести в каких-то сосудах, так, чтобы это было уважительно, чтобы это выглядело. Причем, что интересно, если приносят деревянные, плетеные какие-то корзины или лукошки, что-нибудь такое, они отдают это священникам. А если принесли в корзинах, в таких золотых, серебряных, дорогих сосудах, эти сосуды хозяин имел право попросить обратно. На что Талмуд замечает, печальную такую подводит, да, уже тогда это Талмуд заметил, что бедность преследует бедняков. Богатый человек, который может себе позволить потратить деньги на золотую, на серебряную корзину, приносит в ней, при этом он свою корзину получает обратно. Он не тратит, получает, в результате получается, что он деньги не тратит. Один раз потратил, и каждый раз он может в этой корзине приносить свои первинки. А вот бедный человек, который у него нет денег такие дорогие делать, он делает с какого-то, да, лубочные какие-то такие корзинки, и ему приходится эти корзинки отдавать, потому что считается неудобным просить такую дешевую вещь обратно у коэнов. Это как бы такое крохоборство. Поэтому их просто оставляли вместе с фруктами. Но получается, что им каждый раз приходилось это делать. То есть они в результате тратили денег на эту заповедь больше, чем богатые. При этом как делалось? Все бедные и богатые, так или иначе, как насколько могли, они не просто они красиво раскладывали это в сосудах, эти фрукты, они перекладывали их какими-то ветвями, листьями, ложили по окружности какие-то там гроздья, инжир, выкладывали целые орнаменты, делали, оформляли это красиво. И при этом шли, я так понимаю, много людей сразу собирались, так чтобы это была торжественная, праздничная церемония. Приносили еще каких-то птичек в подарок тоже коинам. Ну, голубок каких-то молодых тоже раньше это... Ну, ели это не хуже, чем курицы, судя по всему, отдавали их первосвященникам, священникам, и это была очень радостная такая процессия, много людей идет, украшали цветами, рога там этого быка, на которого клали, это везли, тоже там как-то украшали, все это было очень красиво и почетно, вплоть до того, что люди, которые встречали их по дороге, выходили навстречу этой процессии, оставляли даже свою работу, и выходили встречать эту процессию, и как бы радостно их приветствовали. И жители Иерусалима выходили им навстречу, и так далее. Все это в трактате Бикури можно посмотреть более подробно, говорит нам Хинух. Теперь исполняет эта заповедь мужчинами, когда есть храм, и это только по отношению к плодам земли Израиля. Вот он говорит, в Сирии и за Иорданией есть какие-то места, которые тоже подлежат этому, но не в других странах. А тот, кто не принес первенки, просто оставил у себя и съел сам, тот пренебрег повелительной заповедью, упустил, безвозвратно упустил этот шанс. Ну вот мы как раз с вами уложились с этой заповедью сегодня.
А вопросики?
Вопросики. Ну, давайте, вопросики.
А почему сегодня вот мы вот это не вспоминаем, а у нас шавуот символизируется с дарованием Торы, хотя шавуот смысл совсем другом?
Тора, ну, это отдельный, я бы сказал, не на одну минуту такой разговор, почему в Торе в шавуот прописан как бы Хага Бикурим. То есть это период, когда открывается, что ли, эпоха, когда приносят бикурим. То есть сейчас уже созрели плоды, их собрали, начинают только собирать, и до осени их как раз собирают. И вот полгода примерно после Шивота это время для приношения бикурим. Да, это тоже есть, конечно, глубокая связь. Но мы празднуем в основном не это, тем более, что сегодня у нас нет храма, и что ты тут будешь праздновать. А мы празднуем именно дарование Торы, которое тоже случилось в этот день. И, конечно, Всевышний не случайно это сделал, но по своим причинам Всевышний не давал нам повеления. Это мы сами решили праздновать, что это дарование Торы. Всевышний не давал повеления. Он дал повеление, что это Йом-Тов, это да. Но он не объяснил, что вот этот Йом-Тов, с чем он связан. Как бы формально называется Хага Бикурим. Но на самом деле, конечно, это день дарования Торы, и именно мы показываем, что мы ценим, насколько мы ценим, что Всевышний даровал нам Тору, что мы этот праздник посвящаем практически полностью именно этому моменту. Может, как-нибудь подробнее поговорим в другой раз.
Да, спасибо.
Всего доброго, счастливо.